Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Личное дело. Инфантилизм.
У меня к вам такой вопросик. Мы разговариваем сейчас об инфантилизме. А вопрос такой. Влияет уровень инфантилизма в обществе на уровень его пассионарности? Как вы считаете?
Кто из гостей готов ответить? Александр,
да, прошу. Я думаю, что влияет, безусловно, поскольку инфантилизм связан с принципом удовольствия, прежде всего. И я думаю, что непонимание, невзвешивание часто следствий собственных поступков может привести к пассионарности. Единственное, что часто эта пассионарность может быть злокачественной. Не всегда хорошие.
Виктория.
Ну, я лишь продолжу то, что говорит Александр. Пассионарность — это на самом деле влечение, если перевести на русский язык. И влечение существует основных два. Это влечение либидинозное, влечение, дающее жизнь, конструктивное и, как уже Александр сказал, деструктивное влечение к смерти. И такая неконтролируемая пассионарность, то, что я уже упоминала, так называемая пассионарность ребенка-тирана, да, вот, который хочет все, все, что было по его закону, по его представлением, оно на самом деле очень может быть и опасным в плане деструкции. Мы совсем недавно пережили такой вот период, если мы ретроспективно немножко попробуем проанализировать, период «все возможно», практически такой маниакальный период, после которого общество переживает сейчас конфликт «выжить или не выжить», не приведет ли это к конечной деструкции, к разрушению. То есть на самом деле вопрос инфантильности – это очень сложный и противоречивый вопрос, и вопрос влечения здесь очень важен. Я согласна со слушателем.
Спасибо, Виктория. Поскольку мы заговорили о связи инфантилизма и того, что происходит в обществе, вот есть два письма у меня на сайте. Леонид пишет: «В последнее время безответственность стала просто родовым знаком страны. Власть так долго рассматривала себя как источник и гарант всеобщей ответственности, так настойчиво приучала всех к своему доминированию в сфере принятия решения, что не только поверила в столь утешающий миф, но и разучилась распознавать и хотя бы частично микшировать свою импотентность в столь тонкой материи». Это письмо Леонида. И еще есть у меня одно письмо. Подписал его Артем Марченков, интернациональная сеть «Молодежное правозащитное движение» из города Рима, столица Италии. Он пишет о том, что дело прежде всего в специфике политической власти в России, которая до сих пор привычно отождествляет себя с родителем, который за или против взросления детушек. При таком раскладе по-настоящему взрослый человек реагирует соответствующе сопротивлением. По масштабу и качеству этого сопротивления можно судить о гражданской зрелости людей в нашей стране.
Личное дело. Инфантилизм. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 10 декабря 2004 года.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Довольно часто мы слышим высказывания женщин о мужчинах и наоборот, родителей о детях, психологов о клиентах. Он, она страшно инфантилен, и в этом вся проблема. Иногда говорят и об инфантилизме целого общества. Действительно ли в России сегодня царит культ инфантилизма, и в чем его причины? Об этом мы говорим сегодня. В студии вместе со мной психоаналитики Виктория Потапова, член Международной психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник, доцент, президент Общества психоаналитиков, и Александр Тхостов, профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. А начать я хочу с двух писем, пришедших на сайт «Свободы». Одно из них написано Еленой. Она пишет: «Инфантилизм – это не мода, это общепринятая норма существования. По-другому уже сегодня не живут». И второе письмо от Анны из Москвы. «Это каким же беспечным или обеспеченным надо быть в нынешнее прагматическое время, чтобы позволить себе быть инфантильным?» Александр, вот две позиции. Позиция человека, считающего, что инфантильные люди повсюду, они окружают нас. И вторая позиция, что мало кто себе может позволить сегодня быть инфантильным. Какая позиция вам ближе?
Татьяна, вы знаете, на самом деле удивительным образом, что не та позиция мне не близка, но я должен сказать, что обе эти дамы по-своему правы, потому что... Но тут нужно, в общем, подчеркнуть это, что действительно сейчас инфантилизм стал очень распространен. Действительно, это не то, что мода, это некоторое движение времени, но сказать, что это нормально, невозможно, потому что любой инфантилизм ведь предполагает, что должен быть кто-то взрослый, кто все-таки будет решать ваши проблемы. Может быть, это будет государство, может быть, это будет начальник, может быть, это будут какие-то злые силы или добрые силы, может быть, это Бог, но всегда нужно иметь кого-то, кто будет помогать вам, поскольку инфантилом можно себе позволить быть, если у вас есть для этого подходящие условия. И поэтому вот по поводу второго мнения можно сказать, что, как ни странно, в современном обществе остается очень много закоулков, очень много таких резерваций, позволяющих человеку культивировать собственный инфантилизм. Все-таки современный человек не живет в лесу, где он вынужден будет приспосабливаться к жизни, где, если ты останешься инфантильным, то до утра можешь не дожить. Современный мир, он жесток, он достаточно требователен к человеку, но, к сожалению, оставляет и очень большую зону, где можно культивировать этот инфантилизм. Поэтому, в общем, обе дамы в данном случае
по-своему правы.
Да.
Спасибо, Александр. Ну вот чем отличаются дети от взрослых, помимо всего прочего? Наверное, отсутствием воли на то, чтобы сделать что-то, чего делать не хочется. Дети скорее руководствуются эмоцией удовольствия, желанием, которое им владеет вот в данную конкретную минуту. Дети эгоистичны, и эгоистичны до эгоцентризма, хотя, как правило, по отношению к детям мы этот термин не применяем. Не хотят никому подчиняться, и, в общем, не очень здорово умеют договариваться с другими по поводу того, что именно сейчас будут делать. Вот это описание ребенка такое довольно типичное, и все же как это похоже на массу взрослых людей, которые нас окружают, не правда ли?
Да, Татьяна, очень похоже, и вы выделили, мне кажется, центральный и главный момент. Эгоцентризм, представление о том, что весь мир должен вращаться вокруг тебя и, в принципе, создан для того, чтобы ты занимал в нем определенное место. Все должно вращаться вокруг тебя, и все должны быть озабочены твоими проблемами, а ты должен только выражать желание что-либо сделать. И второй момент тоже, мне кажется, очень правильный в этом смысле. Действительно, жизнь детей и инфантильных людей сиюминутна. Я хочу этого сейчас, и я совсем не готов ждать исполнения моих желаний, тем более отказываться от них из-за каких-то, может быть, очень важных, но кажущихся мне в этот момент абстрактными соображений. Зачем я должен отказывать себе в этом удовольствии? Ребенок не может это сделать.
И ребенок, как правило, не задает вопрос не зачем, а почему.
Да, но инфантильный человек в этом смысле похож на него, потому что он тоже не понимает, зачем это нужно делать. Он тоже говорит, почему я должен отказывать себе в чем-то. Но давайте подумаем до конца. Если мы все начнем жить так, как мы хотим, здесь и сейчас, если мы не будем соотносить наши желания с возможностями, в конце концов, это действительно правильно, с желаниями иных людей, которые, на самом деле, могут не совпадать с нашими, тогда что? Тогда война или тогда конфликт? Или мы все-таки должны уметь договориться, уметь соподчинить наши желания и признавать, что есть нормы, которые выше сиюминутного желания? То, что я хочу сейчас, еще не означает, что это правильно.
Ну, для того, чтобы суметь договориться, надо как минимум попытаться поговорить, а это пытаются сделать не все.
Татьяна, еще один момент, что нужно как минимум существовать не вот в мире, устроенном из одного человека, а предполагающим некий, как минимум, диалог, а может быть и полифонию в этом смысле. То есть вы должны еще предусмотреть место для другого и наделить его такими же правами, не меньшими, чем у вас.
Или, по крайней мере, не забыть о том, что этот человек может тоже что-то чувствовать. Мы примем два звонка из Петербурга. Дмитрий у нас на линии. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Мы слушаем вас.
Я думаю, почему не решают и инфантильное? Ведь вся суть в слове «решать». Основное – свободу. И какая она будет? Решают за людей. И это свойство решать у них просто атрофируется как ненужное. Политэкономия, наука, право. И существует, чтобы решать. И как делать. И даже требуется понимать и знать этой системе. И если вдруг ты не узнал чего-то, легко можешь оказаться и в тюрьме.
Спасибо вам за звонок. И, пожалуйста, Александр, ваш комментарий.
Я думаю, что здесь есть два момента серьезных. Действительно, наш слушатель прав, что за нас очень часто решают многие вещи, и наша культура очень долго формировалась такой патерналистской модели, когда за нас решали, когда нас ограничивали в нашем решении, когда давали очень много возможностей, и, в принципе, не было особенной нужды принимать решения. Но ведь есть еще вторая сторона – подлинный психологический инфантилизм, когда человек только декларирует, что он хочет решать, а на самом деле он охотно передает это решение другому. Более того, он даже ждет, что другой начнет за него все это делать. А он
либо он решает, но не несет ответственности за свое решение.
А это и есть как бы отсутствие решения, потому что человек взрослый, не инфантильный, должен понимать, что существует определенная плата за каждое решение, что если ты это выбрал, тебе придется за это чем-то заплатить и отвечать за это. А решение, которое не предполагает никакой ответственности, это каприз. Знаете, вот есть такое выражение, очень люблю, которое называется «каприз, хромой призрак власти». Знаете, вот каприз – это не желание, это не воля. Это скорее вот какой-то очень извращенный, искаженный способ демонстрировать свое желание и собственную волю.
Спасибо, Александр. И Виктория, вот в бытовом значении слово «инфантилизм» означает, ну, как правило, люди говорят о какой-то эмоциональной незрелости, таком застревании на уровне эмоционального развития, соответствующего детскому возрасту, ну и со всеми вытекающими отсюда последствиями. А вот профессиональные психологи говорят о психическом и гармоническом инфантилизме. Оба этих слова напоминают немножко мне диагноз. Так ли это?
Но все-таки сегодня у вас здесь присутствуют не только психологи, но и психоаналитики. И нам свойственно рассматривать личность, ее проблемы, вообще проблемы человечества в контексте развития, как мы говорим, психосексуального развития. Ну и здесь, если обратиться к Фрейду, я хотела бы напомнить, что все мы родились в соответствии с его концептом, который мы разделяем, для того, чтобы жить в соответствии с принципом удовольствия. Новый социум накладывает обязательства, принцип реальности. И как ребенок входит в этот социум через свою семью, через взаимоотношения в семье, как семья ему помогает принять этот принцип реальности, либо не помогает, в этом и зависит от этого и зависит формирование вот этого вот, ну, я бы сказала, психического инфантилизма как некого понятия нарушения развития, чем диагноз. Есть такие сейчас понятия, как нарушение развития личности, проблемы развития личности.
Спасибо, Виктория, спасибо, Александр, и снова Петербург. И тоже Александр у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Во-первых, маленькая реплика и маленький вопрос. Реплика. Александр говорил, что ребенок себя чувствует центром мира. Есть спорадическая геометрия, где каждая точка – центр мира. Поэтому так человек воспринимает, что вокруг любого из нас мир крутится, и ничего с этим не поделаешь. Это вечная проблема между «я» и коллективным телом или коллективным духом. Поэтому вот все время звучит инфантилизм в негативной коннотации. С другой стороны, есть христианская парадигма, где будем как дети. Хотелось бы вот детскость, которую отмечали у всех творческих личностей, как великое благо, мусорцианскую детскость, там, пастернаковскую детскость и инфантилизм. Вот с точки зрения живой прагматики, да, среднего человека, наверное, винтика в некой большой машине производственной, инфантилизм вещь плохая. А как быть с инфантилизмом в творчестве? По-моему, вещь замечательная. То есть вот без негативной коннотации. Именно детскость, а не инфантилизм.
Спасибо, Александр. Вы знаете, у нас есть одно письмо на сайте. Автор его подписывается именем Герасим. Он пишет о том, что термин «инфантильный» в современном российском обществе не несет уже того смысла, который был заложен в этот термин при его создании. Слово «создание» Герасим ставит в кавычки. На данный момент это унизительная характеристика тех человеческих качеств, которые не способствуют социальному успеху в условиях современного дикого российского общества. Все дело, видимо, в культивируемых поведенческих нормах. С точки зрения норм современных крутых ребят, новых русских, тусующихся по жизни феминисток, дуэль Пушкина была действом не просто инфантильным, а дебильным. Ну, немножко это письмо перекликается с вашим звонком. И, пожалуйста, Виктория, вам слово.
Ну, в общем-то, у меня тут же первая ассоциация, конечно, Пушкин. И известное исследование как раз религиозного критика Сергея Булгакова о личности Пушкина, где он как раз пишет об его инфантилизме. И инфантилизме как источнике творчества и как возможности выжить в том очень конвенциональном обществе, где мир условностей был однозначен. И, безусловно, я как раз согласна со звонком от предыдущего слушателя о том, что вопрос очень непростой. И ну, в каждом из нас, я уже упоминала, что мы рассматриваем личность в процессе развития, взаимоотношения с первыми социальными фигурами, это родителями все равно. И в каждом из нас живут на самом деле очень много таких, как мы говорим, внутренних объектов. Это и ребенок. Это и родители, папа и мама, это и взрослые. И вот соотношение вот этих фигур, внутреннее соотношение, оно очень важно. Важно, чтобы ребенок, вот тот, который знает, что он центр мира, он не стал тираном внутри этой личности и не разрушил эту личность ее возможность все-таки жить плодотворно и в социуме, и с другими людьми. Но также очень важно сохранить этого ребенка, чтобы он смог играть, чтобы он смог чувствовать остро, радоваться. И то, что ему помогает, наоборот, в построении семьи, в построении своих отношений, его любят, он такие люди привлекают. И, в общем, я бы не рассматривала только в негативной коннотации.
Спасибо, Виктория. Александр.
Я думаю, что действительно мы не говорим только о негативная коннотация этого термина, поскольку определенная искренность, определенная непосредственность тоже понимается как проявление инфантилизма. Но я хочу все-таки, знаете, немножко огорчить нашего слушателя. Мне кажется, что мы излишне романтизируем вот этот вот образ доброго ребенка. На самом деле тот, кто работал в детских коллективах и сталкивался с детьми, он может вам подтвердить, что дети очень жестокие. Они куда чаще бывают более жестокими, чем люди взрослые, поскольку они не понимают следствий собственных поступков, не несут за них ответственность. И знаете, такая романтизация детства вот, в поэзии, которая существует в литературе, тоже, мне кажется, не вполне, ну, правильной, может быть, или не вполне однозначно. Это ведь скорее... Детство не всегда было очень хорошим. Это оно задним числом нам кажется прекрасным. А вы знаете почему? Потому что тогда не было ответственности. Тогда нас кто-то защищал. И безумно хочется избавиться от груза ответственности. Это ловушка, которая существует для каждого человека. И нужно это понимать.
Спасибо. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Мы не создаем новости, а рассказываем их. Мы сообщаем о событиях и фактах. Выводы вы делаете сами. Радио «Свобода». Объективность, оперативность, точность.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Мы говорим сегодня об инфантилизме личности. Гости студии – психоаналитики Виктория Потапова и Александр Тхустов. И у нас московский звонок. Игорь Сергеевич на линии. Здравствуйте.
День добрый.
Мы слушаем вас.
У меня к вам такой вопросик. Мы разговариваем сейчас об инфантилизме. А вопрос такой. Влияет уровень инфантилизма в обществе на уровень его пассионарности? Как вы вот считаете?
Кто из гостей готов ответить? Александр,
да, прошу. Я думаю, что влияет, безусловно, поскольку инфантилизм связан с с принципом удовольствия прежде всего. И я думаю, что непонимание, невзвешивание часто следствий собственных поступков может привести к пассионарности. Единственное, что часто эта пассионарность может быть злокачественной. Не всегда хорошие.
Виктория.
Ну, я лишь продолжу то, что говорит Александр. Пассионарность – это на самом деле влечение, если перевести на русский язык. И влечение существует основных два. Это влечение либидинозное, влечение, дающее жизнь, конструктивное и, как уже Александр сказал, деструктивное влечение к смерти. И такая неконтролируемая пассионарность, то, что я уже упоминала, так называемая пассионарность ребенка-тирана, да, вот, который хочет все, все, что было по его закону, по его представлением, оно на самом деле очень может быть и опасным в плане деструкции. Мы совсем недавно пережили такой вот период, если мы ретроспективно немножко попробуем проанализировать, период «все возможно», практически такой маниакальный период, после которого общество переживает сейчас конфликт «выжить или не выжить», не приведет ли это к конечной деструкции, к разрушению. То есть на самом деле вопрос инфантильности – это очень сложный и противоречивый вопрос, и вопрос влечения здесь очень важен. Я согласна со слушателем.
Спасибо, Виктория. Поскольку мы заговорили о связи инфантилизма и того, что происходит в обществе, вот есть два письма у меня на сайте. Леонид пишет: «В последнее время безответственность стала просто родовым знаком страны. Власть так долго рассматривала себя как источник и гарант всеобщей ответственности, так настойчиво приучала всех к своему доминированию в сфере принятия решения, что не только поверила в столь утешающий миф, но и разучилась распознавать и хотя бы частично микшировать свою импотентность в столь тонкой материи». Это письмо Леонида. И еще есть у меня одно письмо. Подписал его Артем Марченков, интернациональная сеть «Молодежное правозащитное движение» из города Рима, столица Италии. Он пишет о том, что дело прежде всего в специфике политической власти в России, которая до сих пор привычно отождествляет себя с родителем, который за или против взросления детушек. При таком раскладе по-настоящему взрослый человек реагирует соответствующе сопротивлением. По масштабу и качеству этого сопротивления можно судить о гражданской зрелости людей в нашей стране. Я очень надеюсь, что в ближайшее время милые инфантилы очнутся. И, пожалуйста, Александр, на ваш взгляд.
Я думаю, что здесь отмечено очень правильно. Один из важных моментов политических инфантилизма. Действительно, общество культивировало очень долго такую патерналистскую модель отца. Даже уже, давайте говорить откровенно, в конце советской дедушки. Власти это даже был бессильный дедушка, никакой не отец, которого никто не боялся на самом деле, по сути дела. И общество общество, отдельные люди оставались такими детьми, которых баловал этот дедушка в какой-то момент. Вы знаете, ответственность ведь с двух сторон в любом случае есть.
Спасибо, Александр. Виктория.
Ну, безусловно, очень глубокое наблюдение слушателей, которое требуется, можно развивать и развивать. Но я бы даже говорила не просто о дедушке, я бы говорила о некой такой архаичной фигуре, где сплелись все родители, такой архаичный образ пращура, про отца, где вплетена и мать, где нет дифференциации. Поэтому как раз в тоталитарной системе был один объект. Не было реальной семьи, реального треугольника, где мама может любить, папа где-то заказывать и запрещать, но все они вместе, они решают вместе вопросы. Была одна мама, которая все может, такая очень мощная мама, с которой было очень страшно конфронтировать и ослушаться, и также великий дедушка, праотец, генеральный секретарь. И, безусловно, последствия такого общества мы имеем вначале во вспышке влечений бесконтрольной, а теперь вновь к некому возвращению таких вот фигур. И где люди, которые говорят, где люди, которые выходят с политическими требованиями, которые взрослые люди, которые знают, что они хотят, они желают, что придет очередной так называемый праотец и решит эти вопросы. Мы с Александром когда-то жили, учились во Франции, и как раз были часто свидетелями, и нам сложно вначале было понять нашу историю, да, почему же так часто люди выходят на улицы. Ну, люди выходят на улицы заявить, что они взрослые, и что они тоже хотят управлять ситуацией в стране.
Спасибо, Виктория. Виктория, Александр.
Виктория, я хочу добавить, что мы действительно это видели, и люди выходят на улицы, и люди бунтуют, но не нужно все-таки думать, что этот бунт всегда зрелый. Часто бунт приобретает форму каприза. Бунт бессмысленный и беспощадный, бунт подростка, бунт маленького ребенка, который говорит, я не хочу чистить зубы, и действительно вы меня не заставите, и не буду есть эту кашу, и никого не люблю, поэтому это не есть бунт человека зрелого. И поэтому только на одном основании, что люди выходят на улицу, нельзя делать выводы о том, что они зрелые.
Я говорю о политических все-таки митингах. Я не имею в виду бунт как таковой.
Ну, кстати, Артём Марченков тоже пишет о политическом бунте, и он пишет, что тут уж надо выбирать, либо в один прекрасный момент ты даешь понять, что с тобой так нельзя, либо ты пытаешься нравиться папе и остаешься с поротой задницей на потеху сверстникам за границей.
Ну, бунт так больше нельзя, но если человек выходит демонстрировать просто собственную волю и каприз, то я не вижу в этом тоже ничего хорошего. Мне кажется, любой бунт, он должен рефлексироваться все время. К сожалению, ведь на самом деле политические силы эксплуатируют в том числе и подростковые бунты, которые тоже, по сути дела, инфантильны.
Это абсолютно в одном ракурсе, согласна с вами.
Спасибо, Александр, спасибо, Виктория. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня об инфантилизме и отдельной личности, и общества в целом, об истоках этого инфантилизма и, может быть, можно так сказать, о его последствиях.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Личное дело. Инфантилизм.
Почему женщин так тянет к инфантильным мужчинам? Каждая вторая жалоба при несчастной любви, разводе или чем-то несостоявшемся – это инфантилизм партнера. Тем не менее, посмотрите, практически каждый инфантильный мужчина так или иначе находит свою женщину, которая начинает его опекать.
Да, находит свою вторую маму. И, безусловно, у него достаточно большие шансы. Ну, я лишь продолжу то, что уже начал говорить Александр, и свой предыдущий тоже ответ. На самом деле и мужчина, выбирающий инфантильную женщину, и женщина, выбирающая инфантильного партнера, это, в общем-то, звенья одной цепи, и все на самом деле является лишь проектом, ну, проекцией собственных желаний, чтобы за тобой ухаживали. И такие люди, часто недополучившие любви, а в нашем обществе было достаточно таких проблем, ранние детские сады, ясли, мама, которая была в основном там приготовить, убрать, но которая не слушала, ей просто было не до этого послушать, понять, да и сама культура, в общем-то, не располагала к тому, чтобы принять и посмотреть, посвятить время тому, что же там во внутреннем мире этого ребенка, где же он отдельно от желаний родителей, от установок там социума и прочее. И, безусловно, тогда такой человек, недополучивший любви, понимания, он будет стараться играть роль такой вот мамы или такого папы по отношению к другому партнеру, но на самом деле по отношению к себе. И я абсолютно согласна с Александром, что здесь это псевдомужественность. И часто, я даже бы добавила в отношении и женщин, и мужчин, которые ищут слабого партнера, здесь есть и агрессия к собственной маме, к такому ходу вещей, к таким отношениям в детстве, которые на самом деле мстят партнеру, делая его слабым, зависимым, инфантильным. И часто мне мужчины и говорят, вы знаете, вот у моей жены, у нее инфантильная сексуальность, я ее безумно люблю, но налево я просто должен, ну вот там как бы другие женщины. Но попробуй эта женщина занять свое место зрелой женщины. Нет ни места, ни времени. Как-то всегда это так вот получается. На самом деле два партнера в этом нуждаются. Это лишь две стороны одной и той же медали.
Личное дело. Инфантилизм. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 10 декабря 2004 года.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело», в которой говорим сегодня об инфантилизме и инфантильных людях. Вместе со мной в студии Александр Тхостов, профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ, и Виктория Потапова, член Международной психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник, доцент, президент общества психоаналитиков. Ведет программу Татьяна Ткачук. Послушаем сейчас, как москвичи отвечали на улицах города на вопрос нашего корреспондента Максима Ярошевского: есть ли среди ваших знакомых инфантильные люди и в чем выражается их инфантилизм?
Детскость, скорее. Ну, несерьезно все. Как правило, это не значит, что дурак.
Инфантильный человек, он безразличный ко всему, по-моему. Так? Можно себя не считать инфантильным, и в то же время, другой раз, когда тебя какие-то моменты возмущают сильно, ты беспомощен просто что-либо сделать, и от этого очень горько.
У нас жизнь такая, что нужно быть активным, обо всем думать, предпринимать какие-то шаги, а инфантильные на это не способны. Инфантильного человека же легко обмануть. Вот я иногда бываю чересчур доверчивым.
Ну, безразличное такое отношение. С какой-то выгодой для себя. Друг другу безразличный, только думает о себе.
Ну, это неопределенность такой, без своих там интересов, без интереса к тому, что происходит вокруг. Их ничего не интересует, кроме пожрать, кроме своего что-то удовлетворить, какую-то потребность. Тут они активны. А вот что касается чуть-чуть в сторону, вот инфантильность полная. Это реальность такая, такой народ у нас, к сожалению.
Инфантильный, как мне дали, ой, какой человек такой. У каждого человека есть свои недостатки. Можно воспринимать их по-разному, но жить с ними как-то надо.
Но это когда взрослый человек проявляет детские черты какие-то в поступках своих. Инфантильность выражается в том, что они еще что-нибудь сделают, а потом подумают о том, следовало это делать или нет. Отношусь нормально, все, наверное, этим страдаем иногда. Тоже бываю, конечно. Но бывают какие-то ситуации, когда я себя веду, а потом думаю, что, наверное, не следовало этого делать.
Но обычно применяют взрослым, которые хранят в себе детское начало. Слишком. А вокруг меня больше людей уже вышедших из этого периода. Попадаются, встречаются, да, но крайне редко. Иногда, конечно, вызывают раздражение, но большей частью снисходительно. Особенно, если это твой друг, то ты принимаешь его таким, как он есть. Я уже научена жизни достаточно, чтобы не быть такой.
Это был опрос Максима Ярошевского. У нас на линии из Москвы Анна Павловна. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Я хотела вот такой комментарий получить. С началом перестройки к нам приехали из Америки коллеги. Мы были поражены. Как мы говорили, они как дети. Что думают, то и говорят. И что говорят, то и делают. А вот мы говорим одно, думаем другое, а делаем третье. И у сына друг теперь появился, американец. Он тоже постоянно, я от него это слышу. Он как ребенок. Вот кто все-таки более зрелая личность? Американцы или мы?
Спасибо вам за вопрос, но я не знаю, сколько я общалась с американцами, у меня складывалось другое ощущение, никогда не понимала, что за этой улыбкой на самом деле, и на самом деле человек так рад и счастлив меня видеть, как он демонстрирует это чисто визуально, и мне кажется, что принцип «говорим одно, а думаем другое», он там еще более ярко выражен, чем в России. Александр, ваши ощущения?
Ну, может быть, мои ощущения, я тоже очень неплохо знаю американцев и Америку, там жил. У меня такое же ощущение, как у вас. Я иногда не понимаю, что на самом деле за этой улыбкой там все улыбаются, и совершенно не факт, что они к вам хорошо относятся. Но есть одна вещь, одно наблюдение. Я думаю, что американцы менее инфантильны, чем мы, когда дело касается защиты собственных интересов, когда дело касается понимания ответственности определенной. Здесь русские люди куда более инфантильны. Но в том, что, может быть, американцы слишком прямолинейны, и они не в состоянии удерживать одновременно несколько линий таких, понимание, что человек может сосуществовать в объемном некотором мире. Здесь русские люди иногда глубже, иногда более зрелые. Я бы не называл только это инфантилизмом. Я бы называл это, может быть, большей простотой, что ли, вот более,
знаете,
однозначностью.
Вот по поводу простоты и прямолинейности я вспомнила, как однажды мне близкий знакомый один рассказал про то, как у него случился роман в Америке. Он был совершенно потрясен, когда женщина в первый вечер сказала ему: «Значит так, я встаю в 7:30 утра, мне непременно нужна зубная щетка, я это делаю только с презервативом, и на завтрак мне нужен свежевыжатый апельсиновый сок». Он немножко обалдел, и потом, рассказывая мне об этом, сказал, что это, конечно, очень удобно, когда ты не должен ломать голову над всеми этими вопросами, тебе вот так вот по полочке все это разложили, но влюбиться в такую женщину невозможно. Виктория, прошу, вы что-то хотели добавить?
Ну, может быть, зато можно принять какое-то решение, потом быть или не быть с этой женщиной, и уже не обманываться. Ведь можно влюбиться, а завтра обмануться. Поэтому вопрос, на самом деле, не такой простой. И добавить мое мнение об американцах, где я тоже, в общем-то, училась, была на стажировках несколько раз. Действительно, здесь я бы не свела бы такой характерологический типаж, может быть, типичный для жителей этой страны, однозначно к инфантилизму. Это возможность играть. Это возможность играть в инфантилизм, возможно. И также не будем забывать о социокультуральных, исторических аспектах развития этой нации, где они оказались без родителей. Родители были на другом континенте, очень далеко. Это очень специальная нация, с очень специальной историей. И, безусловно, они должны очень отличаться не только от русских, но и от европейцев.
Ну и степень выживаемости, конечно,
да, безусловно.
Не только. Спасибо, Виктория. Примем звонки. Петербург, Татьяна Ивановна на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. По моему глубокому убеждению, трусость, подлость и жестокость – это родные сестры. И если ребенок проявляет жестокость, то это уже не ребенок. И никакого инфантилизма,
Спасибо, поняли вашу мысль. Давайте снова вернемся в детство, тем более, что у меня в студии два психоаналитика, а это специалисты, которые убеждены, что все наши проблемы взрослой жизни, они все равно растут из детства. Можно ли по маленькому ребенку распознать, что потом это будет, из него вырастет инфантильный человек? Может быть, это маленькие и слабенькие дети, которых все жалеют и которые привыкают быть в центре внимания? Или они могут быть совершенно обычными детьми, которые просто потом во взрослой жизни выбирают для себя вот такой способ решения проблем, а вернее ухода от проблем, потому что на самом-то деле излишне взрослым жить, конечно, куда сложнее, Виктория.
Ну, безусловно, вы уже сами наполовину ответили. Ситуация в том, что мы не можем ответить, да, это потом они делают такой выбор. Конечно, корни в детстве, и на самом деле не сам ребенок выбирает, конечно, есть какие-то конституциональные черты, больше или меньше эмоциональности, такой аффективности, агрессивности и так далее, но все-таки он изначально попадает в социум, в семейный, прежде всего, в семейную группу, где и он развивается, где он и улавливает, что же от него хотят родители, какая же норма. И если норма приблизительно такая, папа на диване такой, а мама и на работе, и на кухне, и уроки с ребенком, то и родители не вместе, то мама такая может посвящать себя очень много ребенку, она может рассматривать как единственный источник ее удовольствия, центр ее внимания, и восхищаться, как он каприз, как он грубит, как он делает все, что он хочет. Например, женщина, которая себе не позволяет это делать, в силу, например, даже каких-то социальных ограничений, да, вот, пожалуйста, один из будущих таких вот тиранов, и это инфантилизм, и инфантилизм, который тесно связан с нарциссизмом. То есть такой человек остается нарциссом, он в центре внимания, только его интересы, интересы других не существует. И, например, либо еще вариант, как бы вроде папа есть, такой авторитарный папа, папа-мачо, который говорит ребенку: ты не можешь, ты не такой, он его наказывает, но он ему не позволяет, как мы говорим, идентифицироваться с самим собой, что-то сделать вместе, поддержать. Пожалуйста, тоже вариант, такому мальчику ничего не остается, как по-прежнему быть маленьким, искать своего рода очередную мамочку и находиться все время вот в такой инфантильной зависимости, инфантильной игре такого милого малыша, молодого человека или мужчины, например. Ну и к женщине то же самое это относится.
Спасибо, Виктория. Вы описали модель взаимоотношений матери с ребенком. Я подумала, что это очень напоминает многие семейные модели, вот, наблюдаемые мной в такой уже вполне взрослой жизни, где в качестве участников выступают партнеры. И вопрос Александра в связи с этим. Вроде бы мужчины стремятся найти полноправного партнера, чтобы вместе с ним решать какие-то житейские проблемы. С другой стороны, как много среди ваших жен женщин-детей, женщин-ребенок, льющих слезы по любому поводу, не способных решить ни одну ни бытовую, ни служебную проблему без десятикратного созвона по телефону. Что вас так привлекает в этих женщинах?
Татьяна, я не понимаю, почему вы говорите, что среди моих жен, в общем, их не так много.
Я имею в виду среди жен мужчин.
Жен мужчин. Вы знаете, на самом деле, Татьяна, вы правы, но есть иной типаж. Вот есть ведь мужчины, которые избирают иной образ жены-матери, которая должна все решать, которая должна все делать за него. Тогда они остаются в инфантильной позиции. А выбор женщины-ребенка, знаете, он, мне кажется, в этом смысле является таким вот моментом, такая ловушка, такая женщина льстит мужчине. Он чувствует себя взрослым, нормальным, намужественным, находясь рядом с ней. Она подчеркивает его превосходство. Но, кстати, часто это превосходство только внешнее, и только и на самом деле эта женщина, ребенок изнутри может очень хорошо манипулировать таким мужчиной. И вообще еще непонятно, кто тут больше ребенок.
Спасибо, Александр. И встречный вопрос к Виктории. Почему женщин так тянет к инфантильным мужчинам? Каждая вторая жалоба при несчастной любви, разводе или чем-то несостоявшемся – это инфантилизм партнера. Тем не менее, посмотрите, практически каждый инфантильный мужчина так или иначе находит свою женщину, которая начинает его опекать.
Да, находит свою вторую маму. И, безусловно, у него достаточно большие шансы. Ну, я лишь продолжу то, что уже начал говорить Александр, и свой предыдущий тоже ответ. На самом деле мужчина, выбирающий инфантильную женщину, и женщина, выбирающая инфантильного партнера, это, в общем-то, звенья одной цепи, и все на самом деле является лишь проектом, ну, проекцией собственных желаний, чтобы за тобой ухаживали. И такие люди, часто недополучившие любви, а в нашем обществе было достаточно таких проблем, ранние детские сады, ясли, мама, которая была в основном там приготовить, убрать, но которая не слушала, ей просто было не до этого послушать, понять, да и сама культура, в общем-то, не располагала к тому, чтобы принять и посмотреть, посвятить время тому, что же там во внутреннем мире этого ребенка, где же он отдельно от желаний родителей, от установок там социума и прочее. И, безусловно, тогда такой человек, недополучивший любви, понимания, он будет стараться играть роль такой вот мамы или такого папы по отношению к другому партнеру, но на самом деле по отношению к себе. И я абсолютно согласна с Александром, что здесь это псевдомужественность. И часто я даже бы добавила в отношении и женщин, и мужчин, которые ищут слабого партнера, здесь есть и агрессия к собственной маме, к такому ходу вещей, к таким отношениям в детстве, которые на самом деле мстят партнеру, делая его слабым, зависимым, инфантильным. И часто мне мужчины говорят: вы знаете, вот у моей жены, у нее инфантильная сексуальность, я ее безумно люблю, но налево я просто должен, ну вот там как бы другие женщины. Но попробуй эта женщина занять свое место зрелой женщины. Нет ни места, ни времени. Как-то всегда это так вот получается. На самом деле два партнера в этом нуждаются. Это лишь две стороны одной и той же медали.
Спасибо, Виктория. Ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». В эфире программа «Личное дело», и мы говорим об инфантилизме. Гости студии – психоаналитики Александр Тхустов и Виктория Потапова. Мы продолжим сразу после короткого объявления.
Гори и кружится планета.
С 16 октября цикл передач «Радио Свобода», посвященный 60-летию окончания Великой Отечественной войны. Цена победы.
Победа одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим.
И слово нашему постоянному слушателю Георгию из Петербурга. Здравствуйте.
Приветствую вас. Сначала беглая информация для Александра. Группа детей, совсем детей, забила до смерти моего знакомого старого художника, да так, что жена с большим трудом узнала его лицо. Ну, естественно, никого не поймали. А теперь, в общем, ну, все разные, конечно. Парней больше со знаком плюс, девушек больше со знаком минус. Я обслуживаю от 12 до 22 лет, так что общаюсь с ними по работе. Ну, что касается минусовых, некоторая внутренняя опустошенность, снижение творческого потенциала, невозможность достижения поставленной цели, почти ни у кого сейчас нет авторитетов, нет уверенности в завтрашнем дне и будущей работе, а также в устройстве личной жизни. Ну, вот такие наблюдения по поводу минусов. А плюсовых около 20%. Спасибо.
Спасибо, Александр.
Ну, я думаю, что вот этот пример детей, которые сбили человека, подтверждает то, что мы говорили, что инфантилизм и образ ребенка излишне романтизируется в нашем обществе. Дети могут быть очень жестокими, очень непонимающими последствия их поступков, и это нужно понимать. Инфантилизм – это приятно и симпатично выглядит только со стороны, только первое время. Внутри этого инфантилизма есть деструктивность, есть жестокость, есть желание, на самом деле, агрессивное, открытое желание наказать очень часто.
Спасибо, Александр, Виктория.
И я по второй части ремарки радиослушателя, где он говорит, вот девочки больше с негативом, молодые люди меньше. Ну, вот это лишь подтверждение, пример того, о чем я говорила. Как бы, да, вот девушки все такие инфантильные, и это на самом деле мизогинное желание, женоненавистническое желание общества, посттоталитарного общества, видеть женщину слабой, инфантильной, и за этой милой такой, ну, как бы, безопасностью этой женщины на самом деле кроется большая к ней ненависть и желание контролировать ее.
Спасибо, Виктория. Ну вот два письма на сайте. Павел Сергеевич из Москвы пишет: инфантилизм в бытовой жизни в России действительно является преимущественно мужским, так как после 40 лет на 6 нормальных женщин приходится один нормальный, ни алкаш, ни псих, ни уголовник, ни бомж, ни импотент мужчина, и есть кому мужичка избаловать. Это частная проблема. И Татьяна из Москвы пишет, кстати, Александр, вам она обращается, к вам она обращает свое письмо. Она пишет о том, что человек от своего рождения до конца жизни проходит определенные этапы внутреннего развития, и если у человека происходит блокировка на этапе перехода из детства во взрослость, то он и остается в детстве, несмотря на внешний рост и развитие. А ведь все начинается с матери, которая порой рожает ребенка для себя, а не для него. Женщины очень подавляют как детей, так и мужчин, не дают им взрослеть. Сначала женщина-мать, затем жена. Искать надо там, она стоит у истоков. Мужчина помогает ребенку взрослеть, а женщина наоборот. Очень много точек зрения по поводу мужского и женского инфантилизма.
Я думаю, что вот читательница очень точно выразила многие сложные научные теории. Если женщина рожает ребенка для себя, то следствием этого является то, что этот ребенок, конечно, никогда не должен взрослеть. Потому что если он повзрослеет, станет мужчиной, уйдет, и у него будет самостоятельная жизнь, то непонятно, для чего она его рожала, и она неудачница.
Поэтому нет, она непонятно, чем ей после этого жить.
Зачем ей после этого жить? Поэтому она будет всячески культивировать этот инфантилизм, что и происходило. И вот когда это сочетается еще с ситуацией в стране, с нашей историей, когда взрослость, вообще-то говоря, не приветствовалась, и когда общество не давало мужчине очень длительное время реализоваться. Ну, кто был мужчина? В общем, почти никто. Он
активные
не мог обеспечить
семью. ГУЛАГе.
Да, ГУЛАГе? Активные мужчины были в ГУЛАГе. Либо они шли по пути алкоголизм. Это же на самом деле и наркомания, это инфантильная реакция, это непринятие, это уход в мир грез и фантазий. И за тобой еще будут ухаживать. Вот следствие. Тут все совпало.
Спасибо, Александр. Примем звонки. Москва, Марина на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня к психологам вопрос по поводу личностного инфантилизма. Значит, если я из вашего разговора правильно поняла, то существует психотип инфантильный и издержки воспитания. Так вот, как научиться различать то и другое? И в обоих случаях, как постараться помочь? Если человек сам себе, может ли он помочь? Или тот, на котором как раз-таки отражается его бездумный, бессознательный вред, который он приносит вот своим инфантилизмом окружающим?
Марин, правильно ли я вас понимаю, что вы спрашиваете о каком-то другом человеке и хотите разобраться, он таким родился или его изродовал?
Не-не, я спрашиваю о себе.
Вы спрашиваете о себе, ага. Спасибо за вопрос, Виктория, прошу.
Я бы не выделяла отдельно психотипы, отдельно издержки воспитания. Я, конечно, тот или иной психологический тип личности вырабатывается в процессе воспитания. Как помочь? Первое, если не играть в эту игру, например, да, и это, ну, известная притча библейская, дать накормить рыбы или дать удочку. То есть иногда такое жесткое решение не кормить больше, да, а давать какие-то инструменты рабочие, отказывать, может, в общем-то, вызвать массу претензий по поводу жестокости, холодности, бесчеловечности, но эта позиция может быть более помогающей по отношению к инфантильной личности и ставящей ее в границы реальности, внешней реальности. Реальность такова, ты взрослый, ты отвечаешь за себя, ты отвечаешь за других и за свое взаимоотношение с этими другими. То есть взрослый человек, он должен уметь идентифицироваться с интересами другого, не забывая о своих. Именно так рождается взаимодействие и в семейной паре, и в каком-то социуме. Ну и, безусловно, помощь здесь никакие не лекарства. Конечно, помощь, работа в психоаналитическом таком ключе, это тоже очень важный момент, что я могу порекомендовать.
Спасибо, Виктория. Еще один звонок. Петербург, Наталья у нас на линии. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. У меня вопрос к уважаемым гостям студии. Скажите, пожалуйста, вот, по вашему мнению, не считаете ли вы, что с 91-го года нашей страной, как, такой как Россия, управлял инфантильный человек? вот, который привел к разрухе и вот к сегодняшнему такой, к сегодняшней такой ситуации, как говорится, к вымиранию людей и то все, что мы имеем.
Спасибо, Наталья. Я вам напомню, что программа у нас называется «Личное дело», поэтому мы скорее все-таки говорим о проблемах нас с вами, слушателей, а не одной какой-то конкретной политической фигуры или лидера. Тем не менее, Александр Хостова, передай микрофон.
Тем не менее, да. Я думаю, что, наверное, нет, все-таки это была не инфантильная фигура, это было скорее ощущение всемогущества. И, может быть, знаете, мы все ведь попали в эту ловушку в 90-е годы. Мы пребывали в общей, наверное, инфантильной иллюзии, что можно очень просто изменить мир, в котором мы существовали до этого. Для этого, да, достаточно просто объявить свободу, достаточно что-то сделать. Мы недооценивали, что взросление – это длинный, трудный и путь, который человек может пройти каждый сам. Нам казалось, что вот только дай условия, и расцветут 100 цветов, но расцвело много сорняков.
Спасибо, Александр Викторович.
Я лишь хочу обратить внимание, что мы делали этот выбор. Это был впервые демократически избранный президент. То есть этот выбор отражал нашу степень зрелости на тот момент.
И теперь мы должны нести ответственность.
Ну, теперь вопрос, как бы не сработает ли принцип навязчивого повторения. Мы уже играли в эту игру. Весь мир насилие мы разрушим до основания, а затем. Мы один раз сыграли, сейчас... Вопрос, повторится или нет эта игра. И это на самом деле обращение к нашей собственной зрелости. Способны ли мы учиться на ошибках, или наша задача по-прежнему продолжать жить в этой магической сказке, что все будет решено одним взмахом волшебной палочки.
Виктория, если вернуться все-таки от политики к чему-то более личному, однажды человек, проснувшись, решает вдруг перестать быть инфантильным и начать отвечать за свои поступки, и начать принимать решения. Александр сказал сейчас, что взросление – это длинный и трудный путь. В ситуациях, когда человек решает изменить себя одним махом, сколько травм он может нанести окружающим, начав вдруг принимать решение?
Решая стать взрослым, это же в одну секунду, в одну ночь утром встану и стану великаном. Это же абсолютно детское инфантильное желание. Вот у меня есть волшебная палочка, махну, и все переменилось. Без усилия, без труда выловлю рыбку из пруда. Это все, это детские сказки. И, безусловно, он, как любой ребенок, является жестоким, бессердечным, не понимает, следствие собственных поступков и вреда. Он может нанести очень много. И вообще, если обратиться к политике, все это помогает нам понять, сколь опасны простые рецепты.
Спасибо, Александр. Еще один звонок, наверное, мы успеем принять. Петербург, Эдуард у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот реплика, вопрос. Во-первых, вот такой вопрос. Не впадает ли психоанализ, психология, сама рассматривая вопрос об инфантилизме, не впадает ли сама в инфантилизм? Поясню. То есть рассматривать круг проблем, исходя чисто из психологии, как она понята, в психоанализе. Вот. Ну вот, только что пример был по вашему же радио. Девочка 9-летняя или 8-летняя, которая спасает 3-летнего ребенка в экстремальной ситуации. Это что, инфантилизм? И только две цитаты. Значит, одна, Кант: детство – это интеллектуальная незрелость и нравственная несвобода. И вторая цитата, более древняя. Значит, свободный, что такое свободный человек? Тот человек, который делает то, что необходимо для блага. Для этого нужно понимать благо. А рабы и дети, и животные предпочитают делать то, что заблагорассудится.
Спасибо за звонок. Александр, да. Пожалуйста, минута времени.
Мне кажется, сам слушатель ответил на собственный вопрос. Я с ним абсолютно согласен. Дети, рабы, инфантилы не отвечают за собственные поступки. Их и не наказывают за эти поступки. У них и нет вины за это. Им не вменяется в вину. Все правильно, человек взрослый должен понимать следствие своих поступков, что он делает, почему он делает, и должен за этот выбор платить, в том числе отказом,
нести
ответственность и отказаться от части собственной свободы. А вы знаете, мы очень часто путаем вседозволенность и свободу. Это совершенно разные вещи. Свобода, она может быть только рефлексивной. Еще, кстати, вот давно хотел сказать, что права человека есть только у тех, у кого есть обязанность. Человека. Без этого их не бывает.
Абсолютно согласна.
Спасибо, Александр, спасибо, Виктория. И время нашего эфира подходит к концу. Ребенок, получая от жизни удовольствие, не думает ни о чем и ни о ком. Но хотелось бы, чтобы взрослый человек умел соотносить размер удовольствия и меру платы за него. и чтобы это умение было нормой. Я благодарю за участие в программе Викторию Потапову, члена Международной психоаналитической ассоциации, президента общества психоаналитиков, и Александра Тхустова, профессора, заведующего кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. Режиссер программы Елена Колупаева. Звонки сегодня принимала Марина Стауны. Вела программу Татьяна Ткачук. До встречи через неделю и оставайтесь на волнах Радио Свободы.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.